Я верю, что Господь, Он хочет каждого из нас сегодня ободрить, вдохновить и показать, кто мы во Христе Иисусе. Аминь. Хорошо. Прежде всего, Церковь, я хочу поблагодарить вас за молитвы, за поддержку. То есть я вот на протяжении прошлой недели имел возможность учиться еще раз на Евангелизационной школе лидерства, или сокращенно ЕШЛ. То есть я был в нашем красивом городе Львове, хотя я так не имел такой большой возможности насладиться именно всеми там достопримечательностями, потому что там очень насыщенный, то есть график обучения, но два раза меня посылали в центр на евангелизацию, поэтому имел возможность немножко погулять по центру. И еще вот в первый день, когда я приехал, у меня поезд был в 4:30 утра, поэтому тоже была возможность по утреннему Львову прогуляться, насладиться красивой архитектурой, ну вообще, то есть немножко вот отвлечься от суеты, от забот, которые иногда нас затягивают. Поэтому, Церковь, спасибо вам за поддержку, потому что чувствовались молитвы, и я верю, что молитва – это одна из таких вот ключевых, как сказать, или стержень вот именно в служении другим людям. Потому что на протяжении, вот то, что мне нравится в самой вот этой школе и тех принципов, которые там придерживаются, то есть на протяжении всей школы, то есть каждый день, на протяжении каждого дня, то есть там каждые полчаса постоянно, то есть люди меняются, то есть и постоянно кто-то молится. Там нету ни одного часа, который бы никто не молился. Постоянно промаливается школа, промаливаются те люди, которые приехали учиться, промаливаются нужды. И я верю, что поэтому Бог по-особенному благословляет. Когда есть молитва, там по-особенному видно Божье действие. Я хочу вам засвидетельствовать, что не было ни одного раза, вот, ну, по крайней мере, за все те дни, когда я выходил на евангелизацию, а мы вот там на протяжении школы каждый день два раза как минимум выходили, то есть чтобы свидетельствовать на улице, ни одного раза не было, чтобы Бог не дал хотя бы одного человека, который бы примирился с Богом. Слава Богу! То есть каждый раз Бог посылал людей, которые слушали Евангелие, которые принимали Евангелие и которые потом молились. Понятно, что мы до конца не знаем, и даже на школе там не называют молитва покаяния, а называют молитва исповедания. Почему? Потому что мы не можем знать на 100%, действительно ли человек покаялся от всего сердца. Но, по крайней мере, человек, он исповедал свою веру в Иисуса Христа, и, по крайней мере, даже если это покаяние было, ну, не совсем искренне, еще человек, может быть, не посвятил свою жизнь Христу на все 100%, но в его сердце, в его жизнь было посеяно Божье Слово, которое будет обязательно в нем производить перемены. Там были такие моменты, когда Бог посылал одного и того же человека. Даже у нас, вот я со своим стажером, который вот, ну, для которого я был наставник, один человек, мы встретили его в предыдущий день с другим учителем, который преподавал на этой школе, и он отвлекал, то есть он, ну, подошел, мне пришлось его отводить в сторону, чтобы он не отвлекал и не мешал другим людям примириться со Христом. Но на следующий день мы встретили этого человека совершенно в другом месте, и уже этот человек сам подошел, попросил, чтобы ему рассказали Евангелие, и он молился потом вместе с нами. То есть вот настолько Бог чудесен. Совершенно в разных местах. То есть вот представьте, в Киеве, да, в одном месте сначала встречаете человека, и он мешает вам, он вас отвлекает, его приходится вводить там в сторону, чтобы он не мешал другим людям слушать Евангелие. И потом этот же человек совершенно в другом месте, он сам подходит, слушает Евангелие и примиряется с Богом. То есть это только Бог делает. То есть это то, что вот именно лично, то, что я видел своими глазами, то есть именно те люди, с кем я встречался. А сколько еще таких вот свидетельств у других вот групп, потому что там, ну, по двое, по трое, выходят, вот как Иисус учил, да, что по двое и трое Он посылал учеников. Я еще там во время проповеди пару таких свидетельств расскажу вам. Перед тем, как мы откроем наше основное место Писания, хочу просто еще поблагодарить Бога за то, что вот за эту школу, я точно не помню там, сколько было всего у нас контактов, там больше, чем 1500 вот, как бы человек, ну, людьми общались, но за всю эту школу, то есть за 5 дней, то есть молились вот именно вместе с теми людьми, кто вот выходил на евангелизацию, больше 150 человек. Представьте, за 5 дней, то есть на улице, больше 150 человек, они примирились с Богом, то есть они молились вместе с нами. То есть это только делает Бог, и Бог, Он не прекратил действовать, и есть много людей, нам иногда кажется, Да, все слышали Евангелие, да уже не нужно никому проповедовать, всем уже там по 10 раз проповедовали, да даже если ему 10 раз проповедовали, и человек еще не примирился с Богом, значит, ему нужно 11 раз проповедовать или 20 раз. Некоторым людям, я не знал этого вот рекорда, не слышал на предыдущих школах, а в этот раз я узнал о таком вот рекорде, вы, я думаю, ахните. Один раз одному человеку 33 раза излагалось Евангелие, за один раз. 33 раза ему рассказывали Евангелие, пока человек понял, пока оно как бы коснулось его сердца, и он примирился с Богом. Я не знаю, кто это был, кого столько терпения хватило, но за один раз, то есть одному человеку 33 раза рассказывалось Евангелие, пока он не примирился с Богом. Поэтому даже такое бывает. Честно, я бы, наверное, ну просто мне бы терпения не хватило. Но вот у кого-то хватило терпения. Да, и он слушал 33 раза Евангелие, то есть 33 раза слушал, пока ему не дошло, пока он не понял, что ему нужно примириться с Богом. Хорошо, дорогие, давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Я надеюсь, что вы мне тоже немножко времени выделите, чтобы меня послушать, перед тем, как мы будем участвовать в причастии. 15 глава, и мы с 1 стиха будем читать. На протяжении всей школы, то есть вот эта глава, она ключевая, то есть она читается каждый день по небольшой такой части. Но я хотел бы с вами сегодня поделиться с самого начала. Все нашли Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. У кого есть Библия, давайте будем вместе читать. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Хотел бы вас попросить вот этот последний стих вместе со мной прочитать. Давайте мы вместе прочитаем. 8 стих сначала. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Знаете, то, о чем я хотел бы сегодня с вами, церковь, поделиться, и то, что вот сейчас по-особенному в моем сердце горит, это вот Божье желание, чтобы вы и чтобы я, мы приносили плод для нашего Небесного Отца. Я хочу вам прежде всего просто такую вот кинуть фразу или как заявление сделать в вашу жизнь, что Бог хочет, чтобы вы были плодовитыми. Давайте мы к своему соседу повернемся и тоже ему это скажем. Бог хочет, чтобы ты был плодовитым. Это не я хочу, да? Это не потому, что у нас здесь есть много свободных мест и очень много людей есть на улице, которые еще живут без Бога. Это Божье желание, чтобы вы и чтобы я, мы принесли много плода для Отца нашего Небесного. Прежде всего, хочу вам задать вопрос, просто чтобы мы поразмышляли. Как вы думаете, что является плодом для Бога? Что является плодом для Бога? Спасенные люди, да, спасенные души. Заметьте, мы иногда думаем, что плод для Бога – это то, что мы пришли сегодня на богослужение. Это здорово, это классно. И я вас ободрю, не оставляйте собрания своего, как говорит послание евреев, потому что у некоторых это даже входит в обычай, в привычку, в плохую привычку. Но знаете, это не плод для Небесного Отца. Это то, в чем я нуждаюсь. Как я нуждаюсь каждый день, чтобы мне завтракать, обедать и ужинать, чтобы не умереть с голоду. Ну, за исключением дней, когда я беру пост, и я сознательно не ем или не пью, чтобы молиться и выделить это время для того, чтобы по-особенному приближаться к Богу. Но в том, чтобы быть на служении или на домашней группе, это моя нужда. Это Божья забота, чтобы я не умер с голоду. Аминь, церковь? Как вы думаете, то, что вы, допустим, постоянны в том, чтобы читать Божье Слово, и каждый день вникаете в него, занимаетесь этим постоянно, и Писание дает вам ободрение, вы так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Это плод для Небесного Отца? Нет, это моя духовная пища, это то, в чем я нуждаюсь. Если я не буду питаться от Слова Божьего, я не буду знать, что Бог хочет для меня. Я не буду иметь этой пищи, мой дух, он потихоньку будет чахнуть, и он умрет от духовного голода. К сожалению, некоторые люди, они сегодня на грани вот этого духовного изнемождения. Они думают, почему мне так плохо? Почему у меня постоянное искушение? Почему у меня все время тревоги? Почему у меня все время неуверенность? Почему я не знаю, куда мне идти? И знаете, тут, возможно, очень простой ответ. Потому что ты себя духовно просто уморил. Ты уже такой вот своего рода духовный дистрофик. Тебя уже можно за швабру запрятать, и тебя видно не будет. Вот так вот иногда происходит. То есть мы игнорируем простые духовные истины, да, пренебрегаем ими в своей жизни. И я в прошлый раз, помните, проповедовал о чем? Кто напомнит? Кто помнит название? Процесс важнее чуда. Для Бога намного более важно, чтобы мы находились в этом процессе духовного возрастания, чем один раз пережили Божье чудо, а потом умерли с голода, или были поражены грехом, потому что открыли двери для дьявола. Для Бога намного более важно, чтобы мы были в этом процессе с Ним, в процессе взаимоотношений, в процессе духовного возрастания. И тогда 100% в Божье время, в Божьи сроки в вашей жизни будут происходить Божьи чудеса. И вы будете к ним готовы. Вы сможете их и принять, и сохранить. Иисусу не нужно будет к вам приходить и говорить, не греши больше, чтобы с тобой ничего худшего не случилось. Не греши больше, чтобы не потерять это чудо. Иисус будет уверен, что ты это чудо примешь, и ты это чудо сохранишь. Как вы думаете, то, что вы молитесь каждый день, это является плодом для Небесного Отца? Нет. Молитва – это то, в чем я нуждаюсь прежде всего, как Божий Сын, как Божий ребенок. Я нуждаюсь во взаимоотношениях со своим Отцом. Если я не общаюсь со своим Отцом, то что? Я не знаю, что Он, как Отец, хочет для меня, как для своего Сына. Я нахожусь в таком вакууме, изоляции, информационном вакууме. Знаете, все читали, большинство, по крайней мере, слышали про Робинзона Крузо, так или нет? А знаете ли вы, что прообразом для написания этого романа послужил реальный пример моряка, который оказался на необитаемом острове? Но знаете, у него не все так было хорошо, как у Робинзона Крузо. У него не было пятницы, и, к сожалению, когда моряки, следующий корабль приплыл на этот остров, этот человек сошел с ума. Из-за чего? Из-за того, что у него просто не было с кем общаться. Вот так вот банально. И он меньше провел на острове, чем персонаж Робинзон Крузо в этом романе. Если мы не общаемся с нашим Небесным Отцом, то мы духовно сходим с ума. То есть в нашу жизнь дьявол начинает забрасывать ненужную информацию, тревоги, суету, обиды, непрощение. Все что угодно, то есть мы это в себе крутим, это все у нас закипает, там такое уже получается, не компот, а что-то непонятное внутри нас, и мы потом Богу, Боже, почему так? Отец, ты не слышишь слова, ты не общаешься со мной, ты слышишь все что угодно, получаешь какую угодно информацию, которая тебя разрушает, ранит, вводит тебя в заблуждение, и ты не слышишь самого главного, своего Создателя. Заметьте, да? Плодом является не наша праведная жизнь пред Богом. Плодом являются спасенные души. И об этом здесь говорит Иисус. Что нам нужно, чтобы нам приносить плод для Отца нашего Небесного? Я думаю, что каждый из здесь присутствующих, он хочет приносить плоды. Так или нет, церковь? Давайте мы немножко воздух погоняем, тоже побудем вентиляторами чуть-чуть, а то жарко. Что нам нужно? Иисус говорит... Первый стих. Несколько важных вещей. Он говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Заметьте, первое, что нам важно для того, чтобы в нашей жизни были вот эти хорошие плоды, чтобы мы могли служить другим людям и чтобы мы видели, как люди примиряются со Христом. Нам нужно иметь Бога как Отца, да? Первый стих говорит, Отец наш, Он кто? Виноградарь, Он хозяйник виноградника. И нам нужно быть где? На лозе, нам нужно быть во Христе. Мы не можем приносить плоды для Царства Небесного, для Отца Небесного, если мы не находимся во Христе. Мы можем иметь хорошие знания, мы можем прочитать всю Библию и не один раз, мы можем постоянно молиться, ходить в церковь, но если мы что-то делаем своими силами, то, к сожалению, мы будем разочаровываться. К сожалению. Потому что плоды мы приносим только тогда, когда мы находимся где? На лозе. А как мы находимся на лозе? Кто мне подскажет? Каким образом мы находимся на лозе? Молиться, читать Слово. Вот все, что мы перечисляли, это не плод. Это то, чем мы себя прилепляем к лозе. Когда мы находимся в Божьем Слове, когда мы находимся в общении с Небесным Отцом, когда мы находимся в общении с братьями и сестрами, мы пребываем где? На лозе. Мы пребываем во Христе. Так просто. Так просто. И многие люди это игнорируют из-за того, что это очень просто. Это кажется, ну, должно быть что-то сложнее. Должно быть какие-то трудности, препятствия. Но знаете, пребывать во Христе просто. С другой стороны, иногда сложно. Потому что мы такими простыми вещами часто игнорируем. Мы пренебрегаем Словом Божьим. Мы пренебрегаем общением с Небесным Отцом. Мы пренебрегаем общением с братьями и сестрами. И как Анна Николаевна сегодня свидетельствовала, я вообще благодарен Богу за каждое свидетельство. Это все были как бы дополнения, иллюстрации к сегодняшней проповеди. Мне многие вещи просто не нужно говорить. То есть, потому что когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то что мы имеем? Общение друг с другом. И что происходит? Кровь Иисуса Христа омывает нас от чего? От всякого греха. Когда мы не пребываем в общении, то что происходит? Грехи наслаиваются, наслаиваются и наслаиваются. И нету крови Иисуса Христа, которая бы нас омыла, потому что мы пренебрегаем хождением во свете. Мы пренебрегаем братьями и сестрами. Мы пренебрегаем, когда вот Писание говорит, железо что делает? Точит. А иногда это неприятно, когда тебя точат. Я благодарен Богу за мою жену, она иногда меня так хорошо точит. И слава Богу за каждого человека, который вас точит, оттачивает. Слава Богу, это Божье благословение. Скажите своему соседу, это Божье благословение. Потому что когда ты в изоляции, в вакууме, поначалу кажется, что это Божье благословение. Никто тебе по ушам не ездит, никто тебе ничего не говорит, но потом начинается что-то там в голове происходить непонятное. Вроде бы все хорошо, никого нету рядом, никто тебе там ничего плохого не говорит и хорошего не говорит. Но в мозгах что-то происходит. Бог нас не создал для вакуума. Помните, когда Адам был один, он себя чувствовал хорошо? Да нет, не очень хорошо. Богу начал жаловаться Адам, да? Не нашел он подобного. Даже общение с Богом, оно не восполнило вот этой нужды, в которой он имел потребность в общении. Поэтому мы нуждаемся в общении. Таким образом мы пребываем на лозе во Христе. И что происходит? Второй стих. Иисус говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает». И печально, и такое серьезное предостережение, потому что нам нужно ревновать о том, чтобы был плод. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. То есть это благая весть, добрая весть. Если мы во Христе, Бог будет работать над нами. Не всегда это будет приятно. Когда тебя в чем-то обрезают, неприятно. Ну так ведь или нет? Неприятно. Да, неприятно. Но знаете, когда тебя обрезали от чего-то ненужного, то приятно, потому что ты видишь, что твоя жизнь, она становится плодовитой. Ты можешь послужить тому человеку. Ты замечаешь больше и глубже нужды людей. Ты можешь больше сопереживать. А до этого эта вся шелуха, эти все ненужные отростки, они тянули у тебя соки. А Бог обрезал, и все. У тебя весь сок идет куда? плоды. Почему лозу обрезают? Чтобы сок шел куда? Плоды, чтобы плоды были наполнены. Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Помните великое поручение Иисуса Христа? Мы недавно говорили, у нас несколько проповедей было. Кто помнит, может процитировать так на память. Итак, идите, научите все народы, крестя их, Отца и Сына и Святого Духа, и сея с вами во все дни до скончания века. Заметьте, о чем Иисус говорит. Он не только дает поручение, идите. Да идите вы уже, сколько можно сидеть. Он говорит, идите, научите, и я иду с вами. Мы не идем сами по себе. Иисус нас не отправил просто, да идите вы сами. Куда дойдете, туда дойдете. Он говорит, я пойду с вами. Я ваш военачальник. Я с вами во все дни до скончания века. Иисус рядом с вами и со мной и в хорошие наши дни, и в плохие наши дни. И тогда, когда нам хочется куда-то идти, и тогда, когда нам вообще ничего не хочется, Иисус рядом с нами. Иисус говорит, вы не будете это делать своими силами. Вы будете идти с моей силой. Давайте мы на минутку отвлечемся от Евангелия от Иоанна. Я хочу с вами посмотреть, мы сейчас читаем чудесного пророка Исаию. И один стих хочу вам из вот недавно прочитанных, то есть вот в субботу мы читали, в пятницу точнее, эту главу, 41 глава. Божье обещание. Давайте мы соседу скажем, это Божье обещание для тебя. Давайте ободрим наших соседей. Это Божье обещание для тебя. И я хочу вам, церковь, его прочитать. 41 глава пророка Исаии, 10 стих. Бог говорит, не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Заметьте, еще не было Иисуса Христа. Он еще, точнее, не родился еще на этой земле. Но Бог уже дал это обещание. Он говорит, я с вами во все дни до скончания века. Иисус всего лишь как бы повторил это обещание уже при своей земной жизни. А Бог говорит, не бойся. У нас часто столько много страхов, и мы боимся вообще что-то начать. Самый большой страх, да, сделать первый шаг, да, что-то попробовать. Я вам скажу, да, это страх, который нужно преодолевать. Когда мы каждый день там выходим на Евангелие, когда, ну, то есть человек, может быть, до этого не практиковал того, чтобы проповедовать Евангелие на улицах, проповедовать Евангелие где-то вот, ну, в таких вот местах, где много людей других. И у человека естественное такое смущение внутреннее. А как на меня посмотрят? А если меня не будут слушать? А если меня еще пошлют куда подальше? Иисус говорит, да не обращайте внимания на этих людей. Отрастите прах и идите дальше к тем людям, которые примут Евангелие. И об этом Бог говорит, Бог понимает. Он понимает нас как людей. Он говорит, не бойся. Почему? Потому что ты хороший. Ты прошел школу, ты ходишь в церковь, ты уже там 10 лет или 20 лет верующий. Поэтому мы не боимся. Говорит, не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся. Часто нас очень удерживает от того, чтобы с человеком заговорить, что-то сказать. Мы думаем, а вдруг он не примет, а вдруг он не послушает, я буду выглядеть глупо. И Бог говорит, не смущайся, преодолей смущение. Оно будет, иначе бы об этом Бог не говорил. Если бы этого не было, Бог бы об этом не говорил. И Он говорит, не смущайся. Почему? Не смущайся, ибо я Бог твой. Мы не смущаемся. Смущаться должны те люди, которые сегодня делают грех. Аминь. Смущаться должны те люди, которые делают беззаконие и не знают, что они делают беззаконие. Если вы поступаете по правде, если вы исполняете Божье Слово, да, вы будете бороться со смущением, вы будете бороться с каким-то страхом, вам нужно будет их переступать. Но Бог говорит, не бойтесь, вы не просто какую-то ерунду проповедуете, вы не просто там какой-то товар ненужный втюхиваете, да, вы не просто на этом деньги зарабатываете, вы представляете меня как Бога. Это самая, ну не знаю, величайшая миссия, которая может быть у нас на этой земле. Он говорит, не смущайся, ибо я Бог твой. Мы представляем нашего Творца. И дальше он говорит, Я укреплю тебя. Давайте скажем сами себе. Я укреплю тебя, да? И помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Бог говорит, я буду тебя укреплять, я буду тебе помогать, и я буду тебя поддерживать. Я буду тебя, если что, за руку вот так вот, ну, поднимать, если ты вдруг там спохнешься, упадешь. И знаете, что мне нравится, вот такой практический аспект школы, евангелизационной школы лидерства, что там вот именно на все 100% воплощаются те принципы, о которых учил Иисус Христос. Если учил Иисус Христос, что нужно идти по двое или по трое, они этого принципа придерживаются. Потому что если кто-то вдруг засмущался, да, рядом с тобой есть брат или сестра, который тебя поддерживает, который тебя ободривает, который, если где нужно, где-то даже подключается, берет на какое-то время инициативу. Не то, что забирает у тебя инициативу, но если вдруг, ну, такое бывает, мы люди. У меня вот, я выходил с моим стажером первые 2 дня, то есть он, ну, как естественно, человек, который только начинает чем-то двигаться, то есть он начинал вроде, то есть, ну, страх преодолевал, но потом из-за того, что либо смущение, либо еще что-то, то есть он терялся. И мне нужно было просто, ну, не то чтобы я вот там, вот ты такой вот, Дима, неспособный. Я просто подключался и на какое-то время брал инициативу. Если я видел, что все, он готов снова дальше продолжить рассказывать Евангелие, я говорю, а теперь Дима дальше расскажет. И знаете, вот это то, что Бог делает. Он говорит, вот я знал, что у тебя не получится. Я знал, что ты испугаешься. Я знал, что ты вот в самый неподходящий момент начнешь, ну, меня как Бога стесняться. Нет, Бог так не поступает. Дьявол, да, дьявол начнет клеветать вам и говорить, ну, я ж знал, я ж тебе говорил, у тебя не получится. Я ж говорил, что тебя слушать не будут. Я ж говорил, что, ну, люди от тебя будут текать, да. Нет, Бог так не говорит. Бог говорит, я помогу тебе, я поддержу тебя, я укреплю тебя. Это Божье обещание. Давайте мы вернемся к нашему основному месту, да, к Евангелию от Иоанна, 15 главе. Божье желание, чтобы вы и чтобы я, церковь, мы приносили много плода. И в 4 стихе Иисус говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Заметьте, это не мое обещание и не мое повеление как пастора. Это обещание Иисуса Христа, и это повеление Иисуса Христа, чтобы мы пребывали в Нем, и Божье желание, чтобы мы приносили плода. Потому что о чем больше всего переживают родители, у которых нет долгое время детей? О чем? Они переживают, и они, даже неверующие люди, начинают просить у Бога, чтобы Бог благословил их детьми. Это естественное, Богом вложенное желание, чтобы приносить плоды. Мы радуемся, когда в нашей жизни есть какие-то добрые плоды. Так или нет? Да? Мы радуемся, когда у нас получается ходить в церковь регулярно, когда у нас получается читать Писание, молиться, быть в этом постоянными, потому что через это внутри нас возрастает этот плод праведности, плод святости. И этот плод радует нас. Но Бог хочет, чтобы не только внутри нас был плод, который только виден нам и Богу. Бог хочет, чтобы были другие люди, как плоды для Царства Небесного. А эти плоды мы можем приносить только тогда, когда мы пребываем во Христе. Дальше Иисус говорит в 6 стихе, «Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают». Заметьте, плод нужен не только Богу, плод нужен нам самим. Что происходит с семьей, в которой нету потомства? Родителями, с которыми нету потомства. Что происходит? Родители умерли, и что? Их род не продолжается. Там, где нету плода, там есть смерть. Иисус не пугает нас здесь. Он говорит, если вы не приносите плода, ветвь, которая не приносит плода, она засохнет. К сожалению, так. К сожалению, так. Если мы не приносим плода, то мы засохнем. Мы потеряем как бы смысл. Мы перестанем понимать, зачем мне ходить в церковь, зачем мне общение с верующими, зачем мне читать Слово Божие, зачем мне молиться. Знаете, машине нужен бензин когда? Когда она едет. Когда она стоит, ей бензин не нужен. Она просто ржавеет. просто ржавеет. И через какое-то время, ну, в зависимости от того, насколько она там хорошо была покрашена, обработана, через какое-то время она уже, даже залей в нее бензин, она уже не поедет. Ну, больше, меньше время. То же самое в нашей жизни. Если мы не пребываем во Христе, если мы не приносим плода, мы ржавеем духовно. Мы духовно становимся неспособными, и уже потом нужно Божье чудо, чтобы нас как-то преобразить, и чтобы мы снова оказались на лозе, и чтобы мы снова стали плодовитыми. Но обещание Иисуса Христа, это в завершении, обещание Иисуса Христа, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Заметьте, есть одно условие. «Если пребудете в ком? Во мне». Некоторые люди говорят, «Да я просил у Бога, да я вот уже столько раз просил, а Бог мне не отвечает». Тогда нужно задать себе логичный вопрос. А ты пребываешь во Христе? А ты действительно просишь того, что хочет Бог? Может, ты просишь то, что Иаков говорит, вы просите не на добро, а на зло. И поэтому Бог вам не отвечает, потому что Он знает, если Он вам это даст, вы себе навредите, вы еще другим людям навредите. Да не дай Бог тебе деньги дать. Да ты в такие проблемы, в такие халепы влезешь, что просто, ну, один человек, просто реально я не буду называть его имени, но сейчас вот молюсь о него. Один человек, он был у нас в церкви, на репцентре. Но, то есть у него там разные были в жизни перипетии. И сейчас вот он оказался, я не знаю, каким образом. То есть он оказался в каком-то подпольном и горном доме, он уже больше 2 недель оттуда не может выйти. И он там уже в долгах, и он не знает, как оттуда выбраться. Знаете, вот когда мы не пребываем во Христе, мы попадаем туда, куда мы вообще не хотели бы. Мы залазим в какие-то дебри, которые, ну, просто не поймешь, как вообще туда можно попасть. Почему? Потому что мы не пребывали во Христе. Но когда мы пребываем во Христе, то в нашей жизни работают все Божьи обетования. Иисус говорил, просите, и что? И я вам откажу. Я скажу, ну, приходи завтра, дорогой друг. Он говорит, просите, и что? И дано будет вам. Но когда? Если вы пребываете в ком? Во Христе. Потому что тогда мы просим по воле Божией. Мы не просим просто, чтобы потешить свой эгоизм. Мы не просим просто то, что, ну, только, чтобы как-то свою плоть порадовать. Мы просим для того, чтобы действительно послужить для Божьего Царства, чтобы принести плод. Мы просим действительно то, в чем мы имеем нужду. Не просто еще там 10-ю банку икры, когда у нас там еще там 9 банок, и мы ни с кем даже не поделились. То есть Бог дает нам тогда, когда мы пребываем во Христе. И дальше, 8 стих, ну, это подтверждение, что мы должны просить для того, чтобы прославлялся Бог. 8 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Заметьте, чем мы прославляем Бога? Когда мы поем здесь на служении песни? Когда мы читаем Слово Божие, да, молимся? Когда мы стараемся быть праведными, святыми перед Богом? Это все хорошо. Это все хорошо. Это наша благодарность Богу, да? Мы не зарабатываем этим спасение, но мы говорим, Боже, спасибо Тебе за дар вечной жизни, я хочу своей жизнью благодарить. Но Бог прославляется по-настоящему, когда мы что делаем? Приносим плод. Очень просто. Плоды радуют нас, плоды радуют Бога, и Бог этим прославляется. Когда один грешник кается, что Слово Божие говорит? Все небеса приходят в ликование. Знаете, что нам порой не хватает для полной радости? Нам не хватает как можно больше кающихся грешников. Нас иногда уже не радует ничто. Ни наши братья, сестры, ни служение. Уже все не так. Все не так, все нам надоело. Все уже, все нас где-то, ну, все такие несовершенные, и все нас во всем, ну, постоянно мы притыкаемся. Почему? Не там радости еще. Радость, когда люди приходят к Богу. Радость, когда хотя бы один грешник кается. Радость, когда твоя жизнь приносит плоды. Ты радуйся. Да или нет? У кого есть огороды, вы радуетесь, когда у вас хорошие плоды или нет? Вон Любовь Павловна точно радуется, на руку поднимает. Я верю, Анна Николаевна с Леонидом, у кого есть еще дача, огороды. Радуешься, ты вложился, у тебя есть плод, ты радуешься. Ты можешь сам от этого плода что-то получить, ты можешь с кем-то поделиться, а самое главное, ты чувствуешь удовлетворение, потому что твоя жизнь не бесплодная. Твоя жизнь приносит плоды. И знаете, церковь, Бог хочет, чтобы вы и я мы приносили плоды. Это Божье желание. Это не я придумал, это не за то, что я там побыл на школе евангелизационной, и там мне там мозги промыли, и я вот так вот тут приехал, теперь церковь строю, да? Это из-за того, что Бог хочет этого. Иногда нам нужно, чтобы нам мозги промыли, иногда нужно, чтобы нас построили и где-то нас так хорошенько почистили, чтобы мы начали приносить плоды. И знаете, в завершение одну смешную историю с евангелизацией. Я думаю, каждый из вас встречается время от времени со свидетелями Иеговы. Кто встречается? Помашите мне руками. Не только мне встречается, да? Иногда нам порой кажется, что их очень много. Почему их очень много? Потому что, к сожалению, мы, как верующие, очень мало выходим на улицу. Они вот из страха, они зарабатывают спасение и не выходят на улицу. И потому они нам встречаются, потому что они там ходят, потому что они ходят с определенной целью, чтобы людям поездить по мозгам, да, и чтобы людей убедить в том, чем они проповедуют. И знаете, нам тоже встречались там свидетели Иеговы, и во Львове они есть. Мы выходили еще вот когда первые дни там мы выходим, наставники выходят с учителями, то есть те, которые на школе преподают, то есть учат. Там это тоже так хорошая, очень классная практика. Я надеюсь, что и я планирую, чтобы с сентября начинать у нас трехмесячную, там, 16-недельную школу. И есть возможность, если у нас получится, еще вклиниться в расписание вот, школы ИШЛ. У них еще в начале ноября есть одна неделя свободная, то есть не занята, еще никакая церковь не заняла. И есть возможность провести пятидневную школу. И знаете, я был уже на двух школах пятидневных, и я слышал отзывы от тех людей, которые учились вот на таких трехмесячных школах. Они говорят, что это несравнимо. Когда это такой как бы длинный процесс, оно как бы классно, конечно, ты получаешь знания, ты практикуешься, тоже выходишь. Но когда ты в таком вот просто интенсиве, ты окунаешься в это все. И очень честно я вам скажу, на этой школе один пастор был, он не выдержал, он на второй день просто уехал. Еще, к сожалению, забрал и тех людей, там, человека, которые с ним приехали в церковь. Очень тяжело. То есть даже у пасторов мозги закипают, потому что там такой вот насыщенный, то есть там буквально... Ну, иногда бывает 5 минут нету свободно, чтобы там позвонить или просто... Ну, то есть такой график очень плотный, то есть тяжело. Но честно, это настолько такой вот как бы импульс большой для тебя. И вот к этой ситуации со свидетелями Иеговы. Я вот с одним из преподавателей, Игорь, вышли на евангелизацию, и тоже там уже нескольким людям рассказали Евангелие. Уже 3 человека, то есть они приняли Евангелие, они молились вместе с нами. И мы подошли еще к одной женщине на остановке, и она как бы согласилась. То есть мы там задаем... Такие 2 диагностические вопроса. Там преподаватели шутят, там не вопросы, а крючки, то есть как бы, на которые мы вот эту рыбу ловим. Да? И там 2 вопроса. Мы спрашиваем у людей, уверены ли вы, что вы после смерти будете с Богом на небесах? И обычно люди, большинство людей, даже верующие, то есть, а там в основном греко-католики, иногда там православные попадались, католики, даже греко-католики, которых там очень много во Львове, то есть обычно они не уверены. Почему? Потому что не знают самых простых истин. Что Иисус Христос умер за нас на кресте, что дар Божий – жизнь вечная. Это не отдел, чтобы никто не хвалился. И вот мы подошли к этой женщине, и она сказала, что вот, она ждет автобус, но у нее чуть-чуть времени есть. И она не смогла ответить на этот вопрос. Она потом, когда второй вопрос задается, почему Бог вас примет на небеса? То есть, и большинство людей говорят, по делам, то есть я стараюсь как бы поступать правильно. Некоторые люди говорят, по вере и по делам, да, потому что вера же без дел мертва, да. Но Писание говорит, что... Дар Божий, жизнь вечная, это не от нас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Наши дела – это благодарность Богу за дар вечной жизни. И эта женщина, она слушала Евангелие, и уже почти мы до конца дошли, уже до молитвы. И тут какая-то бабушка так подруливает, и видно, что она услышала, что мы Евангелие рассказываем. И мы уже как бы закончили с этой женщиной. Она говорит, да, вы все так правильно говорите, молодцы. А вы там веруете в Иисуса Христа? Да, веруете. Веруемо там, в Бога Отца веруете? Веруемо. А потом такой, знаете, следующий вопрос. А Дух Святый – это кто? Личность или сила? Мой учитель говорит, Дух Святой, естественно, личность. Она такая, блудите, братики, блудите. И он говорит, с организации, да? они же не церковь, не организация, свидетели Иеговы. Да? Она такая, ничего не ответила, то есть как бы съехала. И он тогда ей задает следующий вопрос. А бес это кто? Это личность или это сила? Она такая, видно, их там учат на некоторые вопросы отвечать. И она так как бы пыталась ехать. Они порефтилируются. То есть они то сила, то личность. То есть они там, меняются, да, такие вот они хитрые бесы, да. Они то сила, то личность. И тогда, я вот еще никогда не слышал такой аргументации, но вам тоже это как инструмент в общении со свидетелем Иеговы. У них еще нету правильного ответа на этот вопрос. И преподаватель этот Игорь, слава Богу, такой мужчина уже в возрасте, ему где-то под 60, он спрашивает, а Бог, он святый? Она такая, «Найсвятейший, Найсвятейший». А он такой спрашивает, «А Бог есть Дух?» Она, «Да, Дух». Он говорит, вы только что сказали, что Дух Святый есть Бог. И вы видели ее лицо. Такое впечатление, ну вот я знаю, что происходит, когда короткое замыкание в розетке. И вот вы представьте себе, вот что происходит, когда у человека короткое замыкание. То есть ее так как бы переклинило, вот, ну, бабушка, пожилой человек. И просто вот она услышала истину, и у нее не было, вот их учат, как отвечать на такие разные вопросы. И у нее не было ответа на этот вопрос. И просто ее заклинило, она все уже, больше ничего не могла сказать. Потому что она сама себе сказала, что Дух Святый – это Бог. Да? И знаете, ну это понятно, что это один из, ну как бы, моментов, или вот как бы, как можно со свидетелями Иеговы общаться. Им все равно нужно Евангелие, потому что они не принимают Иисуса Христа как Господа, как воскресшего. Они сейчас, у них поменялась доктрина, они уже не называют его ангелом, ну, по крайней мере, так, открыто. Они говорят, что да, он спаситель, да, он умер за грехи, но если вы даже их попросите, чтобы они вместе с вами помолились во имя Иисуса Христа, никогда они не помолятся. Потому что они не верят, что Иисус Христос умер за их грехи. А Иисус Христос умер за ваши и за мои грехи. Для чего? Чтобы мы приносили добрые плоды для Царства Небесного.